Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Чу. 7 августа. Чуть не сказала 7 июля, но нет, августа. Август астры, август звезды, а у нас сегодня будет август виноград. Вот о нем, исконно донском, автохтонном, а еще, как выяснила я, готовясь к программе, называют его стародавним, и вот так называют особо ценные сорта. Мы об этом сегодня и будем говорить, о том, как эта янтарная ягода может упрочить статус Ростовской области как региона с уникальной промышленностью, с уникальной туристической картой, уникальной агрозоной. Доброе утро, журналист Наталья Губская за режиссерским пультом, Елена Пономарева. Мы выводим на волну Радио России «Разбудильник». Записывайте наш WhatsApp, Telegram 8-918-25-3-8-27. И в студии мы говорим доброе утро представителю Российского географического общества, заместителю руководителя экспедиции «Золотые горки» Марина Ходырева.
Доброе утро.
Быстрее доброе утро, передаю слово, да. Потому что очень энергетичный у нас сегодня гость. Она ориентирована на поиск в Ростовской области виноградных лоз. Это я об экспедиции.
Да.
И давайте, Марина, сразу обозначим масштаб этой экспедиции.
Ну, вот вначале-то даже до масштаба я бы хотела сказать, что все известные эксперты, и вот недавно буквально прочитала, чего мне понравилась эта формулировка, называют Дон столицей российских аборигенов. Представляешь, как?
Очень
уже
красиво.
Сейчас. Это не то слово. Вот, не просто, что мы действительно у нас и сохранилось большое количество аборигенов, и как их называют?
Виноградных. Виноградных.
Конечно. Автохтонов. То есть это удобнее, потому что аборигены – сорта винограда. Это надо долго. А автохтоны – это понятно, потому что уже такое распространенное достаточно выражение. И вот как раз этих автохтонов-то у нас сохранилось больше всего. И они у нас в самом лучшем виде находятся. К нам все приезжают. Нам приезжают брать на экспертизу, нам приезжают их пересчитать. А почему только мы сами-то не пересчитываем?
Так вот уже и пересчитываем.
А вот мы же сейчас, эта экспедиция для того и создана, чтобы мы посмотрели, а что у нас на самом деле. И одна из самых главных задач, чтобы мы все это проверили, пощупали. Посмотри, вот я, как ты говоришь, я и ползаю по этим полям. Потому что вначале мы составляли списки и считали, а сколько. То есть, когда я планировала подумать о книге, то я думаю, ой, ну 20, да, сортов, хотя вот и разговариваю с виноделами, но я не представляла, что их уже 60. То есть, что такое по закону, который у нас вышел в 21 году, что такое аборигены, либо автохтонный сорт винограда? Это тот сорт винограда, который рос на данной местности до 1903 года. Был в открытых источниках и сохранил все
где-то
свои уникальные...
Где-то зафиксирован.
Конечно. И вот как хорошо, что вот эти наши открытые источники до революции одно удовольствие читать.
А открытыми источниками считается что?
Открытыми источниками считаются статистические данные, например, отчеты различных ведомств, а они у нас есть. То есть в 1895 году была первая крупная вот уже как бы обозначенная экспедиция, это Михаил Константинович Баласт. И когда меня спрашивают, говорят, кто это? Я говорю, подождите, это надо знать, потому что это тот человек, который пересчитал все и посмотрел, что у нас вообще с отраслью виноградно-винодельческой в России. Конец 19 века. Его шеститомное издание... шеститомное, где мы Дон на первом, в первых рядах, в первом томе. Представляешь? Вот как мы оттуда пошли, то есть везде. То есть есть Палас, есть Кепин, они до этого были. А вот Михаил Константинович как раз это исследовал. Мы на него и опираемся всегда и везде.
Это вот одна из уникальностей. Но до сих пор же мы сейчас, Ростовская область, верно, самая северная зона виноградарства и виноделия в России.
Да, но у нас укрывное, конечно, виноградарство, потому что сейчас перешли на зимостойкие сорта. Сколько пытались, вот что мне очень, опять же, нравится, сколько пытались у нас на Дону ну, вводить эти международные сорта, ну, которые известные, да, вот растения.
Ну, это мы о каких, например?
Ну, например, Мерло, Каберне, то есть все абсолютно знают. Ну, мы же говорим о винограде, поэтому они же...
Но уже
они
как
же
бренды
есть.
Работают.
Но упорно наши все равно только аборигены. Почему мы
и сохранились? И давайте опять-таки называть.
Да, ой, пожалуйста, вот прям, вот, вот даже пожалуйста, вот видишь, это же я все исследовала по полям, что где у кого находится, у каждого.
Да, где мелким почерком.
Ну, это я и так могу знать, потому что какие, ну, известные самые, Цимлянский, да, это все знают, Красностоп, Сибирьковый, Кумшатский, Косоротовский сейчас, и все же, ну, Косоротовский сейчас, и все же сидят втихаря, эти все наши вот крупные, вот эти, которые вокруг нас там, соседи, они же берут наши сорта и пытаются на них что-то придумать, но это долгий процесс, то есть что-то, их подумать, что с ними можно сделать. Это долгий процесс. Виноград, это ты должен посадить, и только лет через 10 ты можешь использовать его в качестве, да, как продукта, качественного дальнейшего продукта. И все понимают, о чем мы говорим. Вот, вот это. Поэтому Варюшкин наш любимый. Вот у меня любимые там сорта, например, Шилохвостый.
Шилохвостый.
Это мое любимое просто, потому что все понятно. И все там. Желудевый, Кизиловый. Ну, наши казаки, они давали вот такие имена.
А если Кизиловый, это со вкусом таким виноград?
Нет, он так выглядит. И практически либо по вкусу, либо так выглядит. Сибирьковый, каждый раз опять говорю. Почему название? Потому что я-то в прошлом году экскурсии проводила много, и каждый раз рассказываю. Сибирьковый, ну, самый знаменитый. Но вот сейчас Косоротовский, он вот как над ним стали работать, но он не хуже, он лучше, даже интереснее Сибирьковый. Просто Сибирьковый раскрученный. Название-то откуда Сибирьковый? Не потому что из Сибири, не потому что по фамилии, а потому что у нас растет такой кустарник, называется карагана, значит, кустарниковая. Растет она везде, таким желтым, таким постельным полем. Она вот все, все наши виноградники, все наши вот эти золотые горки. Приходишь, и вот, вот этот вот все в красках. А по-тюркски у нас же очень много слов, да, вот хазарских, вот этих оттуда. Оно называется сеперге. А и вот оно, вот сеперге.
И казаки
а что
это слышали, так называли.
А что такое сеперге? А сеперге по-тюркски – это веник. Потому что лучшие веники как раз из этого сеперге, из этой караганы кустарниковой. Вон, приди сейчас на любой рынок. Лучший веник, которым подметают – сеперге, сибирек. Сибирек, сибирьковый. Вот тебе, пожалуйста. А у нас эти все названия, ну вот сейчас, как я их так называю, тюркизмы. Ну, потому что каждый раз у меня Вероника Богмана – редактор, и она каждый раз тюркизмы забьют все. Убираем, но потому что там интересно. Кумшатский. Кум, песок, шат, гора.
Тоже.
Ну, все понятно. У нас же все отсюда. У нас вот этот хазарский период, когда...
Но чтобы стало все понятно, нужно все-таки углубляться. Вот все понятно, есть. Когда рядом сидит человек и все объясняет. Марина, давайте объясним, давайте. Откуда название экспедиции «Золотые горки».
Ой, да.
Ведь может показаться, что это просто красивое название. На самом деле тоже с корнями, со смыслом, с географическим смыслом.
Абсолютно с географическим. У нас так испокон века здесь на Дону называлось все наше правобережье. Вот как начинается с Аксайских гор и пошло туда за Цымлу. Это все золотые горки.
Почему золотые?
Ну, потому что раньше это все было в садах. Ну, у нас, потому что виноградник на Дону не прижилось. У нас все называется, все сады, виноградники называются садами. Как оно было там при Петре, вот эти вот сады, так вот оно и до этого было.
Да,
сады.
И закладывали казаки виноградные сады.
Сады, конечно. То есть виноградник прижилось, виноград прижилось слово, а виноградник нет. Сады. И вот этими садами виноградными в себе все правобережье было усеяно.
И золотые?
А называлось поэтому денежные, потому что это доходные. А поэтому и потом дальше золотые. И так это название до сих пор есть. Потому что все зависит от терруара. У нас уникальный виноград.
Расшифруем.
Ну вот у нас каждый
терруар?
Да, терруар – это чувство места. То есть терра земля, понятно, да? И вот все, что связано с этой землей. У нас эта земля просто уникальна. А это роза ветров, это почва, это наши родники. Вот, опять же, как какую тему, я всегда говорю, вы там где-то помните, на чем мы остановились? Потому что мы уйдем дальше.
Не уйдем, будем вести эту тему. Вот мы до какой красоты, до Золотых Горок мы добрались. Раз будильник в прямом эфире, 7:35 на часах, мы говорим о винограде, но даже не столько о винограде настоящем, который растет в Ростовской области, а о будущем винограда Донского, потому что сейчас энтузиасты затеяли виноградную перепись, виноградную инвентаризацию, вот так можно сказать. Проходит сейчас экспедиция, которая называется «Золотые горки». Представитель Российского географического общества, один из инициаторов этой экспедиции, Марина Ходырева, у нас в студии. Уже, наверное, есть результаты.
Конечно,
наверняка.
Конечно.
Хотя это все затеялось не так давно и продлится еще 2 года, но уже знаю, что-то найдено, и нужно похвастаться.
Да, нужно похвастаться, но прежде чем похвастаться, конечно, нужно сказать о людях, которые в этой экспедиции участвуют, потому что это действительно наши ученые, это имена, и возглавляет нашу экспедицию. Легендарная наша Людмила Анатольевна Лычева. Это имя, которое знают везде во всем мире, наш знаменитый винодел. В этом году, кстати, у нее юбилей, так же, как у Матвея Ивановича Платова. Да, и она меня сейчас слушает, если она будет ругать, потому что я везде на каждом углу, как этот говорю, юбилей у Лычевой, это наше все просто. Еще в 2007 году профессор Валуйко, это институт Магарыча, крымские ребята внесли ее в список лучших виноделов.
Конечно,
стран
на
СНГ.
Дону все лучше.
Две-то у нас все лучше. Так вот, у нас Людмила Анатольевна в преддверии своего юбилея. Она у нас возглавляет это все. И вот точно так же ползает со всеми нами везде по всем этим полям. То есть это Николай Молчанов, кандидат сельскохозяйственных наук. Людмила Анатольевна, она точно так же кандидат сельских наук. Владимир Иванович Косов, это вообще наше все. То есть это наша энциклопедия виноградарства и виноделия, и не только по Дону. Любой вопрос, я сразу ему говорю, Володя, а что у нас где найти? Он мне тут же все пришлет, все расскажет. Любовь Александровна Суркова, которая о культуре, а это все взаимосвязано.
Ну, это наш журналист,
и история,
телерадиокомпания
«Дон Тэр». Даже вот просто вот это люди, которые всегда у меня. Вероника Богма, которая
наша коллега,
у нас знает все тоже, где что находится. И поэтому
это
вот
к это, вопросу об экспертах
это
экспедиции.
Это участники. Это
участники,
не,
эксперты,
да,
знающие люди, которые, с помощью которых, с помощью знаний которых будет сформирован в итоге атлас.
Ну вот атлас, да, но я же, понимаешь, так как я очень много работала с туристами, каждый раз меня привлекали, ну расскажите, привозите делегацию, ну вы расскажите. А мне всегда интересно, я рассказываю, они мне все говорят, ну напишите книгу. И вот когда вышла с предложением там Виктор Георгиевич Гончаров, который, ну, просто знает про виноградарство и виноделие, у нас на Дону все из потомственных. А вот я говорю, а давайте создадим промежуточный вот такой атлас, вот такой для туристической отрасли, для наших экскурсоводов и для гостей, чтобы им было понятно, что у нас происходит. Они говорят, да? Я говорю, да. Ну, вот я-то думала, что 20
ну,
сортов.
Ну, и в итоге да.
Ну, конечно, вот 14 октября нужно будем презентовать этот атлас промежуточный. Называется он «Дорогами донских автохтонов. Виноделие и виноградарство Донского края. Возрождение. Золотые горки». В этом во всем проекте.
А потом сколько же там будет сортов?
Ну,
можно предположить?
Ну вот
сейчас.
Даже уже сейчас 55. 55 сортов.
Наших исконно донских.
Да.
Подтвержденных,
конечно,
документально.
Конечно. То, опять же, закон до 1903 года. Везде написано. Ладанный. Наш сорт. Любимый. Везде. Проезжаешь по всем. У каждого в саду, у каждого на подворье ладанный обязательно. Все говорят, ой, мускат. Докажите, что это ваш мускат, как мне говорят наши виноградари.
Да, действительно, ведь наверняка же возникают споры.
Конечно,
один и тот
они
же виноград из той же Франции много лет назад могли привезти и донские казаки, и кубанские.
Ну,
и как теперь?
А вот сейчас очень все интересно, потому что все ссылаются, например, да, на Жозе Вуаймо, который в 2013 году доказал, что у нас вот эти красностоп, цемлянские и сибиряковые исконно русские, генетическая экспертиза. Но, ну, мало кто знает, я ж копаю. А вот, мало кто знает, что у нас в 2020 году была наша российская экспертиза. Курчатовский институт обследовал все наши сорта. Он взял 41 сорт. И в прошлом году, в конце июня, вышло, значит, документально подтвержденное, что все эти сорта практически аборигены. Генетическая экспертиза доказала. 41. Технические, которые используются. Понимаешь? уже доказано. Невероятно. Так еще эта экспедиция работает. Они все приезжают к нам. Понимаешь? У вас же все есть. Вы же там рассказываете, что это там крымское. Докажите. Вот когда докажете, у нас же тут вот так ходили люди. С востока на запад, с севера на юг, с юга на восток. Все через нас проходили.
Много веков.
Да. И докажите, что не мы туда вам завезли, а потом привезли. Казаки, когда шли вот этим всем 200 лет назад, они уже все знали, потому что это тысячелетиями. В 1972 году Александр Иванович Потапенко, мой любимый, из-за чего вообще вся эта история началась у меня по виноградовству, я прочитала вот ту нюсенькую книжечку, там 90 страниц, где он выдвинул теорию, что нашему виноградарству, донскому, более 1000 лет, что оно пришло с хазарами.
Это к тому, что не мы из Франции, а может быть мы во Францию?
Конечно, так вон доказано. У нас есть бургундский сорт, и все думали, ой, бургундский или шампанчик. Да нет же, вот сейчас вот эта экспедиция прошлого года,
Марина,
Курчатовский
это
институт.
Просто-таки доказал. Переворот сознания.
Конечно, переворот. Так его и надо поменять, это сознание, потому что мы лучшие. Вот здесь, на Дону, лучшие. И вот как раз по
так
итогам...
Так тут уже, я так понимаю, не в масштабе России даже речь идет, в масштабе мира?
А когда вот я там бывала на всех этих... Вот с чего все началось? У меня любимый Ос Кларк, есть такой выдающийся международный эксперт. И он когда был, до 22 года, он всегда приезжал, и всегда говорил, русские, займитесь своими аборигенами, займитесь своими автохтонами. Чего вы лезете там со всеми этими французами? У вас работать и работать, чтобы с этими сортами. Ну вот. А у нас как раз все это сохранилось. Ты проезжаешь там от Бессергеневки и туда вот, как поехал. И везде же все сады, везде чаши, везде у нас получаши. Сейчас говорят, вот есть две знаменитых. Нет, их 5. Старинных формировок 5. Ну вот. И у нас, как у нас называют? У нас называют наш, вот это вся правобережье, наши золотые горки, называют заповедником, все называют. Любой берешь источник. Вот мой Ос Кларк, про которого я тебе говорю. Он выпускает каждый год свои вот
что
эти...
Что такое 5 чаш?
Ну, 5 формировок, я имею в виду. Ну, то есть различных. И у нас все знают донская чаша. Но есть же еще раздорская, которая также называют. Есть получаши. Есть у нас золотовская формировка куста. И есть шпалерная, цемлянская, про которую все знают. Но это старинные. А все так говорят, буквально двух. Ну.
А если мы за слово цемлянский ухватимся
и объясним? Ой, это все, объясним. Это моя больная тема.
Да, ведь есть же в этой теме одна хитрость. Цемлянский через «и» или цемлянский через «ы».
Вот это... Знаешь,
это что значит?
Это моя мечта. Чтобы нам вернули, мы вернули исконное название цемлянскому винограду и цемле, и цемлянской станице. Потому что до 48 года цемлянское писалось через «ы». И это не реформа русского языка, когда я начинаю с краеведами. Там,
а что это?
А что? Это, ну, вот моя теория...
Я так понимаю, что это к вопросу о бренде. Мы конечно, возвращаемся конечно. На несколько лет назад, и мы обращаем внимание на то, что это не вдруг появилось.
Нет, это было столетиями, называлось цемлянское через «ы». И это моя больная тема, потому что я каждый раз пишу через «ы», мне редакторы вычеркивают, пишут, что это надо через «и». Ну, подождите, давайте вернем. Когда мне недавно кто-то говорит, ой, ну вы, сударыня, много хотите. Я говорю, а давайте попробуем. У меня любимое вот уже... вот как бы слово, а давайте попробуем. А может, получится вернуть это через «и»? Или вот точно так же, как сейчас, было заседание. Я говорю, подождите, вот у нас вот результаты, да, даже вот этих несколько месяцев, когда мы все пощупали, когда мы все посмотрели. Первое, что срочно нужно создавать ампелографические коллекции, потому что там чуть-чуть, в нашем институте виноградарства и виноделия в Новочеркасске отрезают поля, а у них там закладывались эти сады, да, вот эти виноградники, они закладывались 1900, вот сейчас у меня в книге будет, 1937 году. Представляешь, сколько лет? А это был институт, это окраина была Новочеркасская. Вообще никто не мог подумать, что это сейчас будет центр. А пересаживать эти многолетние кусты, это вот мы с Людмилой Георгиевной Наумовой, которая вот бьется за всю эту, что осталось.
Живая коллекция.
Естественно. И я говорю, а там 2/3 осталось. Я это все прощупала сама в июне. Я проползала по этим полям. Я это все зафиксировала. И вот на заседании, которое было в пятницу, я говорю, Виктор Георгиевич, а что мы давайте срочно? Давайте спасать, потому что у них отрезают. Аренда закончилась. Земля-то выдается на определенный срок.
Он говорит, что добавить к этой коллекции? Что найдено уже в результате экспедиции? Ведь есть же упоминание, что нашли вы уже лозу, которая больше 100 лет.
Да, 100 лет. А 220 не хотите?
Хотите.
А вот.
Расскажите.
А заезжайте в Мелеховскую, ради бога, пожалуйста. Я каждый раз говорю, давайте сделаем Мелеховский заповедник, Пухляковский заповедник и дальше. Потому что моя любимая Надежда Григорьевна Золотых, так у нее этот, вот эти вот корни, ну, больше 220 лет. Уже это доказано. Уже приезжали и Курчатовский институт, и вот эти вот наши соседи, которые, не будем говорить, кто у нас все время все чего-то почему-то хотят забрать.
Да. Марина, а правда, что корни старинных виноградов, они укладывались вот как спиралью, как кругом их на зиму укладывали?
Ну, их, их укладывали...
Не обрезали максимально коротко,
нет,
а
конечно.
Всю лозу вот так складывали?
Ну, ее и укатывали, и укрывали. Это уже у кого какие способы. Но, как правило, конечно же, это у нас укрывное виноградарство. И хотя оно трудоемкое, но почему-то все, вот все наше правобережье, оно все в наших виноградниках. В нашем винограде там. Там же наша красота. Там же наши эти чаши, которые 25 квадратных метров почему-то во дворе. Вот три чаши, представляешь, да? 25 квадратных. Одна чаша, 25 квадратных. 4 на 4 куст. 4 метра высотой. Можешь себе представить, красота какая? Ты приходишь.
Нет.
Вот оттуда людей надо просто водить, и чтобы это все показывать. И будут все ехать.
Но вы чувствуете, насколько влюбленный в виноград, в виноградарство донской человек у нас в студии. У нас сейчас кинохимия, посвященная Ирине Мирошниченко. Ну, не могли мы и обойти ее вниманием.
Кинохимия.
Актриса, которая и в 80 была настоящей звездой, больше театральной, но и в кинематографе оставила свой след. Взяла не количеством, а удивительным попаданием своего характера в характеры героев. Даже в самой первой роли и видна, и слышна харизма.
А кому кто был понадобился?
Его собака укусила. Кать, зашей ему брюки.
Приведешь Ванюшку с детского сада? Зашью брюки твоим приятелям.
Познакомься, это моя красавица-сестра.
Это фильм «Я шагаю по Москве», а роль сестры Кати, главного героя, метростроевца Коли, сыграла студентка Ирина Мирошниченко. Мало кто сходу назовет роль Мирошниченко Марии Магдалины, а ведь была и такая в фильме у Тарковского в «Андрее Рублеве».
Людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля.
Вот на этих словах по русскому снегу, вдоль российских заборов, за Иисусом в лаптях, в русской рубахе шла Магдалина Мирошниченко. Пересмотрите. И если хотите увидеть еще один нестандартный образ актрисы, он в военной драме «Их знали только в лицо». В одном из оккупированных городов действует советская подпольная группа. Одна из подпольщиц – Галина Артынская. Работает в немецкой комендатуре переводчицей.
Это девчонка, не лучший ваш агент.
Уйдите!
Что все это значит, господин полковник?
Это называется очная ставка, фрейлин.
Ее приглашали режиссеры с чутьем и глубиной. Николай Губенко по сценарию Василия Шукшина поставил драму «Пришел солдат с фронта». Николай Александрович позвал на роль психолога Натальи. В фильме «Не сошлись характерами» и попал в десятку.
Вот вы не замечали, что множество книг, все сказки заканчиваются свадьбой героев. А в жизни совсем не так. Со свадьбы все только и начинается.
Кстати, о том, что в жизни совсем не как в сказке и даже не так, как видится многим со стороны, прекрасно знает и другая героиня Мирошниченко. Клавдия – жена научного сотрудника, у которого кризис среднего возраста случился как раз под старый Новый год.
Кто вы? Интеллигенция? Да вы понятия не имеете, что такое интеллигенция. Это я интеллигенция, потому что я живу не для себя. Я живу для вас. Я живу для других.
В одном из последних интервью Ирина Мирошниченко призналась, жалеет только об одном, что не стала мамой. Но по роли в фильме «Вам и не снилось» этого никто не поймет.
Девочка, ты моя девочка. Несчастная ты, моя счастливая. Чем же мне тебе помочь, а? Я не думала, что себе это так серьезно.
Ирина Мирошниченко – яркая кинозвезда, но сама считала себя театральной и всегда отказывалась от кино в пользу родного художественного театра. Как пишут критики, она единственная актриса в истории МХТ, которая сыграла 8 чеховских ролей. И плюс одна киночеховская роль у Кончаловского в «Дяде Ване». Елена Андреевна – вторая жена Серебрякова.
Ты стоишь счастья. А я... И в музыке, и в доме мужа, и во всех своих романах, словом, везде была, только эпизодическим лицом.
Об этой роли говорили не главное, но яркое. Это и о самой Ирине Мирошниченко. Смотрите кино и увидите больше, чем грим, костюмы и интерьеры.
Кинохимия.
7:51. Разбудильник в прямом эфире. Марина Ходырева в эфире, представитель экспедиции «Золотые горки». Это экспедиция, которая ведет виноградную перепись в Ростовской области. Сейчас большая работа, рассчитанная на 2 года. Марина сказала, что 55 сортов винограда, которые относятся к автохтонным,
исконным,
донским сортам, стародавним,
да, я очень люблю
относятся
это слово, да,
в Ростовской области. Но это по бумаге. Что на бумаге, а что в реальности?
Ну, вот что в реальности, тем-то мы сейчас и занимаемся. То есть мы проходим эту перепись. И вот у нас по нашей переписи 10 сортов, 10, которых мы должны найти, потому что есть частная коллекция.
45 есть, 10 еще ищете.
Да, 10 ищем. К радости у нас есть Николай Молчанов, который знает все. И вот он там говорит, вот появился вот такой-то сорт. Вот буквально несколько недель, там пару недель назад мы нашли 3 сорта, представляешь, в Каныгине. И в Кочетовке 3 сорта, которые у нас считаются неизвестными. И когда я разговариваю с Курчатовским, говорю, мы нашли, Дима, 3 сорта. Он говорит, вы же это все запишите, вы это же все зафиксируете. Я говорю, зафиксируем, сейчас поедем. Когда будет созревание, мы должны это все, опять же, посмотреть. Специалисты должны проверить, что это, где и как. Вот мы этим и занимаемся. Мы должны их все найти, собрать эту единую коллекцию, сделать этот заповедник, чтобы люди могли приезжать и знакомиться. Вот оно наше богатство, вот она наша чаша. А вот она, пожалуйста, наша старозолотовская, да, формировка куста. Поэтому вот этим-то мы и занимаемся. Мы должны это все найти, собрать, и чтобы оно никуда не пропало.
И не надо будет тогда рассказывать про Фрэнсиса Копполу.
Ой, да, это моя любимая действительно история, потому что вот раньше, когда я рассказывала, как люди приходят, что это долгий процесс. И известный режиссер, который влюбился, снимал этого там «Крестного отца», потом влюбился в виноград итальянский, привез в Америку. И, значит, сейчас Зинфандель...
Я хочу подчеркнуть, что это реально история.
Абсолютно реально.
Это
да.
Не фантазия.
Нет, это не фантазия. И я это всегда рассказывала, потому что это действительно интересно. Но сейчас-то я везде рассказываю о нашем уникальном человеке. Это Александр Зареченский, который в начале нулевых, это на военную пенсию отправили, да, что такое 45 лет, извините. Но... И он увлекся этим делом. Он подумал, что надо разводить наш донской виноград. Влюбился в эту тему. И что сегодня? Ну, вот лет 15 назад, как он мне рассказывал, значит, я заготовил 40 тысяч чебуков. Ну вот, потому что влюбился...
Тысяч?
Да, конечно. Они же маленькие. Вот, 40 тысяч чебуков этих вот саженцев. Кумшатского, да? Это песчаная гора наша. Это очень, очень знаменитый сорт. И приезжаю и говорю, давайте, вот, это наш, аборигенный. И говорит, ну, вот знаете как-то. Сегодня... Зареченскому не попасть, к нему очередь стоит. Вот все, которые наши соседи, но он в приоритете. Это наши, конечно, донские, наши фермерские хозяйства, наши производители, он в первую очередь для них.
И это, То есть поняли люди, где вкусный виноград?
Конечно, естественно, а он вкуснее, чем у нас, его нет, понимаешь? Ну нет, ну это тысячелетняя история. То есть, как я всегда говорю, то, что проходило, то, что понравилось, осталось. Это так же, как с людьми. Он живой, его ничто не может... может, просто сломить. Когда людям даешь, приезжают вот эти туристы наши, да, даешь им секатор, они говорят, ой, можно у вас там сорвать гроздочку винограда там где-то? Ну, пойдите, возьмите секатор. А что, оно не отломится? Так ты же попробуй ее отломи. Там секатор, они говорят, о, какой он крепкий. Конечно, он крепкий, родные мои. У нас же корни такие, понимаешь, корни. И поэтому у нас другой абсолютно, поэтому к нам все едут. У нас Мелеховка, говорю опять, заповедник, Пухляковка, заповедник, там же все туристы. Пожалуйста, тебя.
Марина, и нужно нам сказать, минута осталась, корни-то наши виноградные, винограда донского, они настолько крепкие и мощные, что на них ведь не только научный интерес держится, а это же и промышленность за собой потянет, и туризм-то уж точно уже и сейчас.
Да, и сейчас, и туризм, конечно. Я опять же говорю, вот давайте пример посмотрим. Итальянцы, что у них там эти все эти руины? Все к ним едут на эти руины. А у нас красота такая. Просто про это надо говорить, рассказывать.
Точки туристические, какие может виноград дать Ростовской области из тех, которых нет сейчас?
А ну вот, пожалуйста, давай, живой пример. Ну вот просто. Пушкин. Все рассказывают. Да, вот бутылки замусоривают. А где был Пушкин-то у нас на Дону? Ну, то есть говорят, вот про Цимлянский он написал. Ну, мы вас и отправим, потому что вот этот атлас, который и сейчас будет, у нас там будут широта, долгота, пожалуйста, геоданные. Ну, пришел и поехал, где у нас, вон, пожалуйста, на почтовую станцию, это ж красота невероятная, понимаешь? Вот тут то же самое. Либо посмотрите, где, Семикаракел. Ну, да, мы уже все знаем, что Саркел, это, да, знаменитая. А Семикаракел, она же интересней, крепость, которая находится...
А, наверное, кто-то в первый раз слышит сейчас.
Конечно, ну, а все знают Семикаракорская?
А еще из удивительного, из того, что никто не слышал.
Ну, нет, удивительно, это уже не моя байка, которую я всем всегда рассказываю, да, потому что был у нас такой замечательный на Дон Терри Владимир Иванович Жмайло, водитель, и вот он, когда первый раз меня из Новочеркасска вел, мы проезжаем, а все время по старой дороге через Триумфальную арку, и он говорит, запомни, едешь, если у тебя какая-то проблема, проезжаешь арку, скажи, Матвей Иванович, вот такая-то проблема, это про Платова, вот туда. Говорит, ну потом, если все как бы разрешить, и помыслы должны быть добрые. Потом разрешится, скажешь спасибо Матвею Ивановичу, не забудь сказать.
Матвею Ивановичу спасибо за его исторические дела, Марине Ходыревой спасибо за виноградные рассказы. Пожелаем удачи с атласом, который должен изменить и промышленную линию туристическую Ростовской области. Переслушать нашу программу можно на странице ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России».